Так называемое у нас имение Степана Трофимовича, душ 50 по старинному счету и смежное со скворечниками, было вовсе не его, а принадлежало первой его супруге, а стал быть, теперь их сыну, Петру Степановичу Верховенскому. Степан Трофимович только опекунствовал, а потому, когда птенец оперился, действовал по формальной от него доверенности на управление имением. Сделка для молодого человека была выгодная. Он получал с отца в год до 1000 рублей в виде дохода с имения, тогда как оно при новых порядках не давало и 500, а может быть и того менее. Бог знает, как установились подобные отношения. Впрочем, всю эту 1000 целиком высылала Варвара Петровна, а Степан Трофимович ни единым рублем в ней не участвовал. Напротив, весь доход землицы оставлял у себя в кармане и, кроме того, разорил ее в конец, сдав ее в аренду какому-то промышленнику и тихонько от Варвары Петровны продав на сруб рощу, то есть главную ее ценность. Эту рощицу он уже давно продавал урывками. Вся она стоила по крайней мере 1008. А он взял за нее только 5. Но он иногда слишком много проигрывал в клубе, а просить у Варвары Петровны боялся. Она скрежетала зубами, когда, наконец, обо всем узнала. И вдруг теперь сынок извещал, что приедет сам продать свои владения во что бы ни стало, а отцу поручал неотлагательно позаботиться о продаже. Ясное дело, что при благородстве и бескорыстии Степана Трофимовича ему стало совестно пред «ce cher enfant», этим дорогим ребенком, которого он в последний раз видел целых 9 лет тому назад, в Петербурге студентом. Первоначально все имение могло стоить 1013 или 14, теперь вряд ли кто бы дал за него и 5. Без сомнения, Степан Трофимович имел полное право по смыслу формальной доверенности продать лес и, поставив в счет 1000-рублевый невозможный ежегодный доход, столько лет высылавшийся аккуратно, сильно оградить себя при расчете. Но Степан Трофимович был благороден, со стремлениями высшими. В голове его мелькнула одна удивительно красивая мысль. Когда приедет Петруша, вдруг благородно выложить на стол самый высший максимум цены, то есть даже 15 000, без малейшего намека на высылавшиеся до сих пор суммы, и крепко-крепко со слезами прижать к груди «ce cher fils» этого дорогого сына, чем и покончить все счеты. Отдаленно и осторожно начал он развертывать эту картинку пред Варварой Петровной. Он намекал, что это даже придаст какой-то особый, благородный оттенок их дружеской связи, их идеи. Это выставило бы в таком бескорыстном и великодушном виде прежних отцов и вообще прежних людей сравнительно с новою, легкомысленную и социальную молодежью. Много еще он говорил, но Варвара Петровна все отмалчивалась. Наконец сухо объявила ему, что согласна купить их землю и даст за нее максимум цены, то есть 6000-7000, и за 4 можно было купить. Об остальных же 8000, улетевших с рощей, не сказала ни слова. Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражен и начал задумываться. Прежде еще могла быть надежда, что сынок, пожалуй, и совсем не приедет, то есть надежда, судя со стороны, по мнению кого-нибудь постороннего. Степан же Трофимович, как отец, с негодованием отверг бы самую мысль о подобной надежде. Как бы там ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам все такие странные слухи. Сначала, кончив курс в университете 6 лет тому назад, он слонялся в Петербурге без дела. Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подметной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве, бежал чего доброго. «Удивительно мне это», — проповедовал нам тогда Степан Трофимыч, сильно сконфузившийся. «Петруша, c'est un si pauvre tête, такой недалекий. Он добр, благороден, очень чувствителен. И я так тогда в Петербурге порадовался, сравнив его с современной молодежью. Но c'est un pauvre sire tout de même. Это все же жалкий человек. И знаете, все о той же недосиженности, сентиментальности. Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок его, поэзия его, с чужого голоса, разумеется. И однако мне-то, мне каково? У меня здесь столько врагов, там еще более припишут влиянию отца. Боже, Петруша двигателем, в какие времена мы живем!» Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии для обычной ему высылки денег. Стал быть, не совсем же был эмигрантом. И вот теперь, пробыв за границей года 4, вдруг появляется опять в своем отечестве и извещает о скором своем прибытии. Стал быть, ни в чем не обвинен. Мало того, даже как будто кто-то принимал в нем участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению, и об чем-то там хлопотал. Все это было прекрасно, но, однако, где же взять остальные 7-8 тысяч, чтобы составить приличный максимум цены за имение? А что, если подымется крик и вместо величественной картины дойдет до процесса? Что-то говорило Степану Трофимычу, что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов. «Почему это я заметил?» — шепнул мне раз тогда Степан Трофимыч. «Почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты, в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник? Почему это? Неужели тоже от сентиментальности?» Я не знаю, есть ли правда в этом замечании Степана Трофимыча. Я знаю только, что Петруша имел некоторые сведения о продаже рощи и о прочем, а Степан Трофимыч знал, что тот имеет эти сведения. Мне случалось тоже читать и Петрушины письма к отцу. Писал он до крайности редко, раз в год и еще реже. Только в последнее время, уведомляя о близком своем приезде, прислал два письма, почти одно за другим. Все письма его были коротенькие, сухие, состояли из одних лишь распоряжений, и так как отец с сыном еще с самого Петербурга были по-модному на «ты», то и письма Петруши решительно имели вид тех старинных предписаний прежних помещиков из столиц, их дворовым людям, поставленным ими в управляющий их имений. И вдруг теперь эти 8 тысяч, разрешающие дело, вылетают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно почувствовать, что они ниоткуда более и не могут вылететь. Разумеется, Степан Трофимыч согласился. Он тотчас же по ее уходе прислал за мной, а от всех других заперся на весь день. Конечно, поплакал, много и хорошо говорил, много и сильно сбивался, сказал случайно каламбур и остался им доволен. Потом была легкая холерина, одним словом, все произошло в порядке. После чего он вытащил портрет своей уже 20 лет тому назад скончавшейся немочки и жалобно начал взывать: «Простишь ли ты меня?» Вообще он был как-то сбит с толку. С горем мы немножко и выпили. Впрочем, он скоро и сладко заснул. Наутро мастерски повязал себе галстук, тщательно оделся и часто подходил смотреться в зеркало. Платок спрыснул духами, впрочем, лишь чуть-чуть, и только завидел Варвару Петровну в окно, поскорее взял другой платок, а надушенный спрятал под подушку. «И прекрасно», — похвалила Варвара Петровна, выслушав его согласие. «Во-первых, благородная решимость, а во-вторых, вы вняли голосу рассудка, которому вы так редко внимаете в ваших частных делах. Спешить, впрочем, нечего», — прибавила она, разглядывая узел его белого галстука. «Покамест молчите, и я буду молчать. Скоро день вашего рождения, я буду у вас вместе с нею. Сделайте вечерний чай и, пожалуйста, без вина и без закусок. Впрочем, я сама все устрою. Пригласите ваших друзей. Впрочем, мы вместе сделаем выбор. Накануне вы с нею переговорите, если надо будет. А на вашем вечере мы не то что объявим или там сговор какой-нибудь сделаем, а только так намекнем или дадим знать безо всякой торжественности. А там недели через две и свадьба». «По возможности, без всякого шума. Даже обоим вам можно бы и уехать на время, тотчас из-под венца, хоть в Москву, например. Я тоже, может быть, с вами поеду, а главное, до тех пор молчите». Степан Трофимович был удивлен. Он заикнулся было, что невозможно же ему так, что надо же переговорить с невестой, но Варвара Петровна раздражительно на него накинулась. «Это зачем?» «Во-первых, ничего еще, может быть, и не будет». «Как не будет?» — пробормотал жених, совсем уже ошеломленный. «Так, я еще посмотрю. А, впрочем, все так будет, как я сказала, и не беспокойтесь, я сама ее приготовлю. Вам совсем незачем. Все нужное будет сказано и сделано, а вам туда незачем. Для чего? Для какой роли? И сами не ходите, и писем не пишите. И ни слуху, ни духу, прошу вас. Я тоже буду молчать». Она решительно не хотела объясняться и ушла, видимо, расстроенная. Кажется, чрезмерная готовность Степана Трофимовича поразила ее. Увы, он решительно не понимал своего положения. И вопрос еще не представился ему с некоторых других точек зрения. Напротив, явился какой-то новый тон, что-то победоносное и легкомысленное. Он... куражился. «Это мне нравится», — восклицал он, останавливаясь предо мной и разводя руками. «Вы слышали? Она хочет довести до того, чтоб я, наконец, не захотел. Ведь я тоже могу терпение потерять и не захотеть. Сидите, и нечего вам туда ходить. Но почему я, наконец, непременно должен жениться? Потому только, что у ней явилась смешная фантазия. Но я человек серьезный. И могу не захотеть подчиняться праздным фантазиям взбалмошной женщины. У меня есть обязанности к моему сыну и к самому себе. Я жертву приношу. Понимает ли она это? Я, может быть, потому согласился, что мне наскучила жизнь, и мне все равно. Но она может меня раздражить, и тогда мне будет уже не все равно». Я обижусь и откажусь. Это enfin le ridicule. И, наконец, это смехотворно. Что скажут в клубе? Что скажет Липутин? Может, ничего еще и не будет. Каково? Но ведь это верх. И это уж... Это что же такое? Je suis un forçat en Бадинге. Я каторжник Бадинге. Он припертый к стене человек. И в то же время какое-то капризное самодовольствие, что-то легкомысленно игривое проглядывало среди всех этих жалобных восклицаний. «Вечером мы опять выпили».